Здравствуйте. 22 апреля все прогрессивное человечество отмечает день рождения Владимира Ильича Ленина. В этот день пролетарии всех стран объединяются, колхозное крестьянство разливает по стаканам самогон, трудовая интеллигенция крепит нерушимый блок коммунистов и беспартийных. В 1970 году страна отмечала столетие Ленина с особым размахом. К столетию отчеканили юбилейный рубль, выпустили несколько комплектов почтовых марок, конвертов, открыток. Передовикам соцсоревнования придумали специальную медаль за доблестный труд в ознаменовании столетия со дня рождения Ленина. Для армии отчеканили ее аналог, но с другим текстом – за воинскую доблесть в ознаменовании столетия со дня рождения Ленина. Подарочных медалей, чтобы дарить девушкам на первом свидании, тоже наделали в избытке. Страну завернули в кумач и транспаранты с угрожающими заклинаниями типа «Ленин жил», «Ленин жив», «Ленин будет жить». Тогда же произошла визуальная трансформация образа. Прежде на памятниках, плакатах Ленин был похож на оригинал. Ни крупный, ни молодой, ни здоровый. К столетию он преобразился в накачанного спецназовца высокого роста и атлетического сложения. Юбилею в СССР полагались трудовые свершения. К столетию Ленина Горьковский автозавод выпустил новую «Волгу» ГАЗ-24. В городе Ставрополь на Волге, переименованном в какие-то теляти, заработал Волжский автомобильный завод, выпустивший 19 апреля 1970 года 6 первых «Жигулей» ВАЗ-2101. Следующую партию сумели собрать только через 5 месяцев, в августе, поэтому подарок к юбилею был для отчета перед Москвой и к работоспособности завода не имел никакого отношения. В этом году Волжский дважды автомобильный завод в ознаменование 155-летия своего любимого Ленина преподнес стране и советскому народу традиционный трудовой подарок. Начал выпуск новой модели «Лада Искра». Это «Рено Логан» третьего поколения, освоенный в других странах 5 лет тому назад. «АвтоВАЗ» собирался запустить «Искру» 3 года тому назад, но был вынужден отложить затею на 3 года по 3 причинам – из-за пандемии, войны и развода с французами. Но поскольку платформа выкуплена и находилась в собственности завода, постановка на конвейер была не конкретна, но неотвратима. 19 апреля 2025 года, старательно соблюдая советские традиции, «Искра» возгорелась пламенем. Интрига была в том, чего и сколько сделают в праздничный день. Ожидалось, что соберут машины цветов флага – белую, синюю, красную. Презентация, фейерверки, занавес – первой на публику выехала красная «Искра» в кузове «Седан». Вторая синяя в кузове «Универсал». Третьей долго не было, и тут сбоку выехала белая ВАЗ-2101. Отличный пиар-ход, правильная историчность с умелым акцентом на первую машину завода. Модельный ряд «Искры» состоит из 3 вариантов – седана, универсала и приподнятой на цыпочки версии «СВ-кросс», тоже в кузове «Универсал». Подразумевается, что первые 2 завод делать уже умеет, 3-ю собирается освоить. За 3 года подготовки «АвтоВАЗ» изрядно намучился с поиском комплектующих. Из-за ухода французов многое стало недоступно и пришлось воровать и осваивать. Официально «АвтоВАЗ» признается в краже интеллектуальной собственности по 400 позициям. Остальные 600 импортных деталей – купили на стороне, договорившись не только с повсеместным Китаем, но и редкой для русского автопрома Индией и непривычным Узбекистаном. Особенность первых 2 «Искр» – они собраны конвейерным способом, без обходных технологий. Для советской промышленности это не характерно и претендует на широкую раздачу вымпелов передовика соцсоревнования. Двигатель у «Искры-1» объемом 1,6, но с разной головой. 8-клапанник получил мощность 90 лошадиных сил, 16-клапанник – 106 лошадиных сил. Механических коробок 2 – родная, привычно завывающая 5-ступенчатая, и новая – 6-ступенчатая, китайская. Будет и вариатор, тоже китайский. Как и полагается по советской традиции, обе «Искры» сделали только ко дню рождения, чтобы в торжественной обстановке отметить славную дату великого борца за свободу, основоположника советского государства, создателя красного террора товарища Ленина. Настоящие «Лады Искры», как и в случае с ВАЗ-2101, будут в следующий раз, летом. в Россию возвращается первый отдел. При советской власти это был вид цензуры. Если общепринятая цензура запрещала читать, то первый отдел запрещал общаться. Как принято в СССР, оба ограничителя ни в коем случае не назывались напрямую цензурой. Запрещавшее печатное слово называлось главлит, запрещавшее общаться – первый отдел. На предприятиях и в организациях его маскировали под отдел кадров. Но кадровик был либо напрямую работником КГБ, либо негласным сотрудником. И вне зависимости от статуса он выполнял функцию надсмотра, запрета, контроля. Первый отдел стоял на страже государственных тайн и нравственности, запрещая контакты с иностранцами, вольное общение с обычными людьми, особенно на режимных предприятиях, и нормальное общение внутри коллектива. Сплетни, слухи, доносы в первую очередь полагались первому отделу. Завкадрами был правой рукой директора, его боялись. Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании международного научного сотрудничества. Контакты с иностранными организациями будет контролировать ФСБ. Проект поправок к статьям 7.1 и статье 16 Закона о науке и государственной научно-технической политике готовила Миноборнауки. ФСБ, согласно документу, будет контролировать сотрудничество как с физическими, так и с юридическими иностранными лицами. Перечень контролируемых направлений правительство составит отдельно. Уловка про науку лукавая. Чтобы определить, что является научным, а что частным, что опасно, что нет, что можно, а чего нельзя, ФСБ заберет под себя полный, стопроцентный контроль всех сфер. Поэтому закон, якобы касающийся отдельных видов деятельности, вводит запрет на контакты за границей для всей страны по всем направлениям. У ФСБ полумер не бывает. Если есть возможность, ФСБ забирает все. Воссоздание первых отделов – дополнение к блокировке YouTube и мессенджеров. Всей стране запрещено знать и понимать, а тем, кто ходит на работу, еще и общаться. Никто в нынешней России не волен самостоятельно решать, что ему читать, смотреть, с кем разговаривать. Это определяет только ФСБ. В СССР первый отдел курировал не только контакты с иностранцами, но и обыденные вопросы, как, например, доступ к иностранным газетам и журналам. Капиталистические СМИ в Советский Союз ввозить было запрещено. Любой импортный журнал из приличной страны могли отобрать на границе. Подписаться на них тоже было нельзя. Но очень тонкий ручеек разрешался под присмотром первого отдела большим предприятиям, редакциям советских центральных газет с соблюдением мер хранения и недопущения посторонних. В центральных советских редакциях капиталистические «Тайм», «Шпигель», «Примач» хранились под присмотром ответственного работника в иностранном отделе, и журналисты других отделов без разрешения листать их не смели. В Москве на АЗЛК была такая же библиотека, где хранились запрещенные советскому человеку издания, но в основном соцстран. Лев Михайлович Шугуров, популяризатор, журналист, автомобильный инженер, имел разрешение на пользование этой библиотекой. Он мог брать в руки польские, чехословацкие, венгерские, ГДРовские автомобильные издания, из чего выросла рубрика «В мире моторов» журнала «За рулем», где Шугуров, будучи единственным в СССР читавшим такую запрещенку, публиковал сдержанные заметки о происходящем за рубежом. Нынешний запрет на контакты с заграницей, возрождающиеся первые отделы из закона о науке, государственной научно-технической политике, распространятся на Уголовный кодекс, дополнит трактовку статьи о измене Родине. Затеянная реформа должна обеспечить гарантированное наказание не только за контакты с иностранцами, но и за информацию о загранице. Никто в России не смеет знать, как выглядит нормальная жизнь за рубежом и что происходит в других странах. ФСБ получит полномочия возбуждать уголовные дела и сажать в тюрьму за «Тайм», «Шпигель», «Примач», как это было в СССР, а также за «Аутомоторумшпорт», «Мотортренд» и журнал «Кар». В России начались официальные продажи итальянских мотоциклов «Бенелли». Уполномоченным дилером стал тот самый «Рольф», отобранный Путиным у законного владельца Сергея Петрова и переданный боксеру Умару Лутфуллоеву. Бинелли пробовать русский рынок начала на мотовесне прошлого года. До той поры Бинелли в сознании российского потребителя была дробовиком. Бинелли, фирма оружейная, выпускает дорогие, престижные, переоцененные рынком карабины. Самая модная модель М3С-90 считалась вершиной, достигалась только профессионалами при настреле от 5000, огорчала и капризничала сразу и быстро продавалась, поскольку кроме имени других преимуществ не имела. Особенность карабина М3С-90 – возможности вести огонь в двух режимах – ручном и полуавтоматическом, что очаровывало, а затем разочаровывало. Бинелли очень требовательна к качеству патрона и на русском порохе с мусором не стреляет. Патроны ей требуются такие же итальянские, как она сама, что в тактической стрельбе IPEC разорительно. Единственным утешением владельца карабинов Бинелли оставалась Америка. Принято считать, что М3С-90 стоит на вооружении морской пехоты США. Берешь в руки итальянца, чувствуешь себя американцем, вставляешь патрон и понимаешь, что ты русский. Поскольку Бинелли всегда стоила дороже рынка, действующих стрелков с этим оружием очень мало, и о карабине судят в основном по слухам, что до сих пор несгибаемо поддерживает имидж итальянского дробовика на высоком уровне. Когда на мотовесне появились мотоциклы Бинелли, выяснилось, что мотоциклы первичны, карабины вторичны. Мотоциклетное производство началось в 1911 году, оружейное спустя 56 лет, в 1967. Оружие должно было стать экономическим подспорьем и поддержать на плаву головную фирму. Но вместо этого оружейное подразделение слишком быстро откололось, ушло в автономное плавание и было куплено великой фирмой «Беретта». А мотоциклы, многократно достигавшие инженерного олимпа, познавшие успех, победы, сверкание подиума, после скитаний и неурядиц достались китайцам. Джили купила Кванджианг, а она до этого успела купить итальянскую Бинелли. И на мотовесне это были уже китайские мотоциклы. Поэтому к названию мотоциклов Бинелли добавился Кванджианг в виде двух букв Q и J. Но китайцы знают главное правило поглощения – не вырывать с корнем. Если схватил, что плохо лежало, оставь на месте и старательно поливай. Не тащи к себе на грядку в Китай, где не расцветет и даже погибнет. Поэтому итальянцы остались в Италии. И инжиниринговый центр Бинелли функционирует по привычному адресу. Город Пизаро, провинция Марке, где он прожил последние 114 лет. Но производство из китайских деталей, китайскими руками, на китайском заводе. В разгар войны, находясь под санкциями, Россия открывает новые направления и приступает к дистрибуции и продаже итальянских товаров фирмы Бинелли, встав в один ряд с Америкой, воюющей оружием Бинелли, и Италией, премьер-министр которой Джорджо Мелони изо всех своих скромных сил воюет с Россией и поддерживает против нее санкции. Рольф ожидаемо стал дилером обоих мотоциклетных брендов Бинелли и Кванджианг, добавив их еще к двум, таким же китайским. Всего у Рольфа 4 мотофирмы на сайте, и ни у одной не указана цена. С порога требуют деньги за китайский мотоцикл стыдно, даже боксеру Лутфуллоеву с двумя судимостями. Но итальянское имя Бинелли должно обмануть публику, дорисовать оружейный образ и выглядеть настолько прилично, чтобы хоть кто-нибудь позвонил в Рольф и спросил, почем итальянский мотоцикл? Автомобили не получают «Оскар» за работу в кино, хотя они играют свою заметную роль в кадре, порой главную. Есть фильмы, где автомобили главнее человека. Они разговаривают, думают, действуют, а люди лишь подыгрывают. Volkswagen Жук 1963 года по имени Херби – главный герой нескольких разных приключенческих и спортивных фильмов, одного телесериала. Херби настолько главный герой, что он ездит без участия людей и сам принимает решения. Херби – добрый герой, озорной, склонный к хулиганству. Фильмы с ним смотрят по сей день, но ни одного «Оскара» Volkswagen'у не дали. В фильме «Кристина» Plymouth Fury 1958 года героиня отрицательная. Злая, жестокая машина, набрасывающаяся на людей, переходящая от мелких травм к убийству. В итоге приходится уничтожить Кристину, что не очень удается. И Плимуту тоже ни одной награды за эту главную роль. В фильме 1971 года «Исчезающая точка» Dodge Challenger сам никак не диктует сюжет, но повествование построено вокруг него. Сложно понять поведение водителя. Но принято считать, что когда у тебя такой автомобиль, осмысленность действий не имеет значения. В 1997 году сняли ремейк «Исчезающей точки», вышедший в русский прокат под псевдонимом «Неуловимый». В нем оставлена прежняя машина, Dodge Challenger, но добавлен здравый смысл в поступке водителя. В фильме «Угнать за 60 секунд» не с Николасом Кейджем, а в первом фильме с Генри Халицки, помимо финального «Мустанга» по имени Элеонор, в ключевых ролях снялись не менее выдающиеся автомобили. Оба эти фильма любят, почитают, цитируют, но особой популярностью пользуется «Форд Мустанг» по имени Элеонор из второго фильма. Его копии каждый год строят по гаражам, мастерским, ателье, воспроизводя близко к оригиналу. На главной тюнинговой выставке Америки «Сема» есть отдельный зачет по «Элеонор», но «Оскаров» этой машине не дают. Ну а в известных нам «Форсажах», «Такси», «Перевозчиках», «Невыполнимых миссиях», «Джеймсах Бондах», «Джонах Уиках» без автомобилей сюжет вовсе невозможен. Там они держат сюжет, напряжение, участвуют и помогают, важны наравне с главным героем и не только ездят, но и невероятно красиво исполняют фантастические трюки. И это еще одна важная составляющая фильмов. Каскадеры, постановка, исполнение и в результате невиданное зрелище, которое можно исполнить только в паре с автомобилем. На лошадях такое не покажешь, в рукопашную не сыграешь, в одиночку не сделаешь. Киноакадемики, заведующие «Оскарами», в кино понимают не все и не всегда, и каждый год ошибаются, награждая не тех и не за то. Но чтобы хоть изредка выглядеть разумными существами и заодно воздать должное трюковому кино, они завели две интересные номинации – «Лучший художник-постановщик» и «Лучшие визуальные эффекты». Они напрямую касаются трюков и автомобилей, но это все-таки не совсем то. И вот Американская киноакадемия пришла в себя и догадалась, что нужен более конкретный «Оскар», такой, чтобы и автомобилем. И академики учредили на будущий год номинацию «Дизайн трюков». Правила допуска, категории, параметры голосования еще не написаны, будут готовы к концу года. Но в предварительных заявлениях киноакадемиков начинает угадываться автомобиль. По их словам, награда за дизайн трюков полагается не только дизайнеру, но и реквизиту, что во многих случаях означает автомобиль. Нетерпеливая американская пресса решила внести лепту и, подсказывая академикам правильный ответ, начала формировать их мнение и правила, объясняя, что машины выполняют трюки в фильмах, заслуживают того, чтобы их за это награждали. И хотя внутри машины находится человек, выполняя под его управлением трюк, эту роль играет сам автомобиль. Продолжая натиск на академиков, пресса подбрасывает аргументы. Было бы здорово увидеть, как Том Круз или Киану Ривз получают «Оскар» за вождение. «Оскар» актерам, «Оскар» их партнерам в кадре, то есть автомобилям. Генеральный директор Каскадерской академии Голливуда Билл Крамер заявил, «С первых дней кино каскадерский дизайн был неотъемлемой частью кинопроизводства. Мы гордимся тем, что отдаем дань уважения инновационной работе этих технических и креативных художников, и мы поздравляем их с их приверженностью и преданностью делу в достижении этого знаменательного события». Дописывая правила, киноакадемики имеют шанс на ближайшей церемонии начать по праву награждать не только людей, но и автомобили, вручая им заслуженный «Оскар». Благородным господам полагаются подобающие привычки, занятия, увлечения. Нельзя признаваться в любви к Биг Макам, если у вас счет в банке с 10 нулями. Публично вы имеете право только на фуа-гра. Нельзя в пентхаусе пить пиво, только бренди многолетней выдержки. Вас не поймут с часами Swatch, когда по статусу все ждут от вас Rolex. Автомобильные фирмы в статусность клиентов играют находчиво. Они поддерживают имидж покупателей, разворачивая широчайшее предложение аксессуаров. Владеешь престижным автомобилем, сумей подыграть престижными игрушками. Наоборот, тоже допустимо. Никакой приличной машины нет и в помине, но кепку, ручку или зажигалку с логотипом вожделения можно купить не только китайскую, но и оригинал в фирменном шоуруме любимого бренда. разворачиваясь в потакании вкусом и пристрастием, подсказывая и приручая, автомобильные фирмы охотно заглядывают в параллельные миры, предлагая переусложненные вещи, не уступающие технологиями самим автомобилям. У Bugatti есть бильярдный стол за $300 000 с гироскопическим самовыравниванием, чтобы играть на своей яхте. Porsche Design строит эксклюзивные кухни с завораживающим по красоте оборудованием. Mercedes, прикидывающийся Майбахом, создал линейку фирменных седел для лошадей. Их шьют по индивидуальным меркам коня и хозяина. Rolls-Royce в роскошь аксессуаров играет не менее увлекательно и необычно, чем с автомобилями, и предлагает варианты аристократизма в диапазоне от авторучек и клюшек для гольфа, заканчивая выездными пикниками со всем оборудованием, превращающим любую лесную лужайку в парковую зону загородного особняка. А теперь Rolls-Royce создал свои шахматы запредельной красоты и утонченного дворянства. Автор этой работы, дизайнер Ник Абрамс, поясняет: многие клиенты Rolls-Royce знают шахматы на чрезвычайно высоком уровне, поэтому шахматный набор надо воспринимать как естественную эволюцию чувства гостеприимства и не только владельца шахмат, но и компании Rolls-Royce. Большинство аксессуаров Rolls-Royce предназначены для багажника. В таинственной тени машины редко кому видны старательно сделанные блистательный и чрезвычайно дизайнерский ящик для шампанского, беспрецедентный набор для создания коктейлей, коллекционный комплект из графинов и двух стаканов. Шахматный набор предназначен для размещения дома, чтобы играть у себя за большим столом с премьер-министром, английским королем, своей или любой другой дворянской семьей, иногда приглашая репортеров, перед которыми ни в коем случае не придется краснеть. Rolls-Royce заявляет, что этот набор является современным выражением одной из самых почитаемых в мире стратегических игр, которая выходит за рамки культур и поколений, отражает дух гостеприимства и совместного опыта, определяя новые предложения бренда в области образа жизни. Игровое поле шахмат раздвигается на две половинки. Скрытые отсеки для фигур поднимаются в бесшовной трансформации. Также есть скрытый ящик с каждой из сторон доски для дополнительного ферзя на случай, если один из них будет повышен во время игры. Доска и держатели шахматных фигур обрамлены полированным алюминием. Как и полагается, шахматный набор Rolls-Royce изготавливается вручную. Алюминиевая сетка доски фрезеруется на станке, затем деликатно дорабатывается руками. Квадраты на доске, сделанные из деревянного шпона, вырезаются лазером, затем крепятся вручную, и все они из одного и того же дерева, чтобы иметь постоянный рисунок волокон и чтобы старели они одинаково. Каждая шахматная фигура сделана из алюминия с керамическим покрытием и полированной головкой из нержавеющей стали, похожей на драгоценный камень. Rolls-Royce сообщает, что вес, прочность и прохладная на ощупь тактильность призваны вызывать ассоциации с металлическими органными регистрами в ее автомобилях. Чтобы прочувствовать технологии, весь набор на магнитах. Они спрятаны под игровым полем и внутри фигур, которые поэтому всегда идеально выровнены на доске, а также придают каждому ходу ощущение точности и решительности. Команда дизайнеров опробовала 6 различных магнитов, чтобы найти правильное сочетание надежной силы и легкости движения. Отсеки для хранения также намагничены, поэтому фигуры внутри зафиксированы и ведут себя тихо. Заказать шахматный набор Rolls-Royce можно под свои индивидуальные представления о прекрасном. 4 различных комбинации шпона, 13 различных цветов кожи. Шахматный набор доступен для заказа в дилерских центрах Rolls-Royce. Цена еще не объявлена. Ferrari. Это дорого. Ни одно изделие с логотипом Ferrari не стоит своих денег. В этом смысле вздыбленный конь на логотипе выполняет такую же функцию, как сонный крокодил у Лакоста. Заранее понятно, что деньги были заплачены сверх меры. Зато Ferrari можно гордиться. Если это автомобиль любого года и состояния, он сам говорит о владельце и вызывает зависть. Часы Ferrari в глаза не бросаются, но тоже означают удачу и состоятельность, поднимая статус и давая понять, что здесь все непросто. Зонтик, перчатки, кепка, тенниска с именем Ferrari выделяют, привлекают, приподнимают. И чем дороже изделие, тем требовательнее Феррари к образу жизни. Если это автомобиль, жизнь придется сменить однозначно. Не получится ездить на Феррари за картошкой на рынок и жить в пятиэтажке. Придется добавить к своему имиджу пентхаус и курьерскую доставку картофеля фри на дом. Бренд Феррари настолько самодостаточен, что ему хватает просто быть. Толпа вокруг соберется сама, в порыве, без принуждения. Самые незатейливые сфотографируются на память, простые замрут на время, нормальные заметят, отвлекутся, сделают паузу. Мимо Феррари не пройти, не проехать. Всегда интересно постоять, поразглядывать. Феррари велик настолько, что поднимает статус даже в дешевых сегментах. Если наклеить логотип на детский памперс, соску, пинетки, случится метаморфоза возросшего уровня, вопреки смешному возрасту владельца, которому функция соски важнее любого логотипа на ней. В мире игрушечных машинок там все серьезно. Это индустрия, бизнес, деньги. И пока одни запросто играют машинками в песочнице, другие их коллекционируют. И здесь все как у настоящих. Бренд Феррари особенно ценится, уважается, вожделеется. Небрежно упомянутая игрушечная Феррари в масштабе 1:43 становится темой обстоятельного разговора и внимательных вопросов. Человек с Феррари в кармане сразу становится немного другим и чуть лучше. Даже здесь Феррари умудряется быть дороже других. В музее Феррари в Маранелло продаются модели машинок. В масштабе 1:43 они стоят столько, что в ценник трудно поверить. Феррари Калифорния. 330 евро – это самое дешевое. Дальше масштаб увеличивается, а цена требует уточнения и валидола. Модель Феррари 250 ГТО 62 года Лиман в масштабе 1:18 стоит 1215 евро. Модель Феррари Рома в масштабе 1:8 – 16600 евро. Модель Феррари 488 в масштабе 1:8 – 24740 евро. На них есть спрос, их покупают, иногда вместе с оригиналом. Фабрика детских игрушек Hot Wheels, продающая машинки по всему миру, на этот год заявила новый набор из 10 моделей Феррари по цене, снижающий накал страстей и привычный пафос. Hot Wheels не очень аккуратен в деталях и не претендует на коллекционность. Их машинки – игрушки, но довольно похожие на оригинал. Hot Wheels – стартовый набор трехлетних малышей для песочницы. Главный аргумент для покупки Hot Wheels – цена. Их изделия любят оказываться самыми дешевыми на рынке. Помимо цены, у этих игрушек есть еще одно преимущество. Они металлические, то есть довольно прочные. Их трудно сломать. Поэтому дети играют ими долго, успевая вырасти и не выкинуть, а сохранить на память. Борясь с пафосом бренда Ferrari, Hot Wheels нагоняет собственного пафоса. Глобальный руководитель отдела дизайна, транспортных средств и конструкторских наборов Тед Ву заявляет, Hot Wheels – это семейная игрушка, это наследственная вещь. Люди хранят их годами, передают по наследству своим детям. В предстоящем новом наборе каждая машинка Ferrari получает стартовую цену производителя $1.25. Весь набор 12.50. Hot Wheels находит правильные слова и объясняет. Суть именно в том, чтобы в мире хоть что-нибудь с логотипом Ferrari стоило нормальных денег. Без истерики, обморока, банкротства. Раз уж есть те, кому важна именно Феррари, пусть в кои-то веки они получат желаемое за очень скромную сумму в первом же попавшемся ларьке. Компания заявляет, до нас не было доступных Феррари. Коллекция Hot Wheels меняет это. Цветение сакуры отмечают не только в Японии, но и в Литве. В Вильнюсе высажен парк сакур в честь японского дипломата Тиуны Сугихары, чтобы каждый год, отмечая цветением деревьев наступившую весну, вспоминать этого отважного человека. Парк на правом берегу реки Нерис был разбит в 2001 году в честь столетия Сугихары. 200 саженцев сакуры подарила Япония. Внизу, у подножия парка, барельеф Сугихары с подробностями его подвига. Когда в 1939 году фашистская Германия и Советский Союз начали Вторую мировую войну, евреи Европы оказались в западне и частично бежали в Литву. Для Литвы евреи – важная и давняя часть собственной истории, датированная X веком, получившая весомое продолжение в XIV. Евреи были в разное время любимы и гонимы, но общий вектор взаимоотношений сводился к тому, что евреи в Литве чувствовали себя как дома, осели, процветали, поскольку их коммерческие успехи благотворно сказываются на общем уровне жизни, они тут были приняты очень хорошо. И с тех пор евреи в Литве оберегаемы, любимы, равноправны. И во время Второй мировой войны Литва приняла и, как могла, разместила беженцев. Это был исход Европы, собравший людей изо всех оккупированных земель. Но беженцы понимали, что передышка временная, надо двигаться дальше, в другие страны, например, в Америку. Но ни американское, ни какие другие посольства не собирались помогать евреям, давать им визы. Люди скитались, обивали пороги, подавали прошения, умоляли. Но каждая страна посчитала необходимым отказать евреям в помощи, кроме японского консула Сугихары. Когда в представительство Японии в Литве пришла первая группа евреев, Сугихара, вместо того, чтобы привычно прогнать их, принял у себя в кабинете, все понял и запросил Токио, объясняя ситуацию. Из Токио пришел отказ, с которым Сугихара не согласился. Он ослушался начальства и придумал схему, согласно которой евреи якобы двигаются на остров Кюрасао. Несмотря на японское звучание, эта территория к Японии отношения не имела. Считалась голландской и располагается в Карибском море, возле Венесуэлы. Сугихара встретился с торговым представителем голландской фирмы «Филлипс» Яном Звартендейком, по совместительству консулом Голландии, и предложил спасти людей. Сугихара с Звартендейком сочинили легенду, согласно которой Япония не возражает принять у себя еврейских беженцев для дальнейшей отправки в голландские колонии транзитом через территорию Советского Союза. Сугихара был человеком уникальным и, кроме невероятной дипломатической изощренности, обладал огромным запасом знаний, включая свободное владение русским языком. И от имени Японии он договорился с НКВД и наркомом путей сообщения Лазарем Кагановичем, что Россия спокойно пропустит евреев, едущих в Японию. И Сугихара начал вместе с Звартендейком выдавать евреям визы. Это было спасение. Редкая, но очень яркая звезда на печальном горизонте истории еврейского народа. В мае 1940 года Голландия капитулировала. Юридически Звартендейк больше не мог считаться консулом этой страны, поскольку ее представляла теперь Германия, что не помешало ему продолжать работу с Сугихарой. Вместе они создали прецедент, придумав документ, содержащий одновременно две визы – японскую и голландскую, поверх которых накладывался штамп Литвы и виза СССР. Сугихара вырезал специальную печать, чтобы дело шло быстрее. Он торопился и всем скромным штатам консульства работал с рассвета до заката, ставя свой японский и такой же специально сделанный голландский штамп паспорта беженцев. Еще одна особенность невероятной визы. Она выдавалась не индивидуально на одного человека, а сразу на семью. Когда в 1940 году Литва была аннексирована Советским Союзом, новые власти распорядились закрыть японское представительство, потребовав от Сугихары покинуть страну. Сугихара сделал вид, что подчинился, на самом деле изо всех сил затягивая отъезд. И когда его собрались выдворять из Литвы, придумал, что по новому месту службы в Праге ему понадобится мебель, требуется еще время, чтобы упаковать табуретки, кастрюли. А в это время во дворе японского консульства своей судьбы продолжали ждать сотни людей. И Сугихара ставил им визы. И когда НКВД выселило японского консула из дома, он снял номер в гостинице и еще 3 дня ставил штампы, спасая людей. Когда Сугихара поднимался в вагон, он передал в толпу несчастных беженцев печать, чтобы после отъезда они сами ставили себе визы. И еще целый месяц евреи делали себе документы, уезжая через Советский Союз на погрузку во Владивосток, где их ждали японские корабли. Когда прибыла последняя партия беженцев, один из японских пограничников прочитал иероглифы и понял, что у 400 человек в документах указана одна и та же фамилия. На что беженцы заверили, что они все родственники. У евреев так принято. Большие семьи, много детей, 3-4 поколения живут вместе. Японский офицер сделал вид, что поверил, и разрешил посадку. Всего Сугихара выдал больше 2000 виз. Поскольку они были сразу на семью, количество спасенных им людей около 6000. О своем подвиге Сугихара не рассказал никому. Но в 1968 году его разыскал один из спасенных беженцев, израильский дипломат Йошуа Нишри. В 1985 году Сугихаре было присвоено звание «Праведник мира». Когда Сугихару спросили, стоило ли так рисковать, он процитировал изречение самураев: «Даже охотник не убивает птицу, просящую у него защиту». Вильнюс каждый год отмечает начало цветения сакуры в саду Сугихары. Несмотря на страшный контекст Холокоста, здесь максимально мирная зона отдыха. Пикники, дети, собаки. Наверху фудтрак с кофе. Ну, как же нам без машин? Вопросы, ответы, реплики. Наёвски. Имате Римок и Кристиан фон Кёнигсек. Иллюстрация к выражению. Доктор отказывается пить за здоровье. Евгений Демин. Простите, но рассказанная вами история ровера к реальности не имеет практически никакого отношения. Огромное количество ошибок – мешок от себячины. Партнерство с Хондой было заключено в 1979 году. И разорвано оно было не потому, что кто-то кушать не мог, как хотел продаться немцам, а потому что японцы с начала 90-х неуклонно урезали права англичан на внесение изменений в конструкцию и дизайн. Таким образом, они повышали роялти, но выкупать ровер полностью не собирались. Стоит ли удивляться, что в таком формате ровер существовать желания не имел? Так что неправильно себя вела здесь как раз японская сторона. BMW, в свою очередь, не имела планов на свою новую покупку. Руководству баварской компании грезились лужайки для крикета и джентльмены, садящиеся в авто, не снимая шляп, в то время как нужно было создавать массовые модели для современного покупателя. И то, что ровера никто не рвался спасать в 2004-2005, объясняется не какими-то моральными заморочками, а степенью запущенности ситуации. Нужного объема инвестиций не было, наверное, ни у кого в мире. Так что двойка вам за непрофессионализм. Сам я занимаюсь историей британского автопрома четверть века, и как раз ровер – моя специализация, так что спорить со мной можно только являясь участником событий или хотя бы подтянув матчасть. В деталях, как вам кажется, вы разобрались. Происходящее не поняли, поскольку не туда смотрели все эти 25 лет и не справились с информацией. За деревьями вы не увидели леса. Англичан изучили, остались японцы и немцы. Впереди у вас еще лет 25 открытий. Про экономику. Ну, вам еще рано рассуждать. Инвестиции, состояние бизнеса на момент продажи ровера – открытие, которое вам еще только предстоит сделать. Историей вы занимаетесь четверть века, но историком так и не стали. И спорить с вами не имеет смысла, но по другой причине. Нон седьмой. И много ли в цивилизованных странах детей загрызают уличные собаки? У них вообще нет такой статистики. И нет ее потому, что все невостребованные собаки подлежат усыплению. У вас концлагерное представление о цивилизованных странах. Вам кажется, что цивилизация в том, чтобы умело всех расстрелять, остальных вместе с собаками отравить и тем самым иметь порядок и красивую статистику. В цивилизованных странах нет невостребованных собак по другой причине. Они из приютов попадают в дом. Цивилизованные люди приходят и забирают их себе. Живя среди людей, убивать никого не требуется. На сегодня все. До свидания.